Архипелаг, книга 1, страница 396. Вот сила мысли. И за тысячи лет не догадывались обвинители. Сам факт ареста уже доказывает виновность. Если подсудимые невиновны, так зачем бы их тогда арестовали? А уж если арестовали, значит виновны. И действительно, почему бы они заговорили? Вопрос о пытках мы отбросим в сторону. Но психологически поставим вопрос, почему сознаются? А я спрошу, а что им оставалось делать? Как верно? Как психологически? Кто сиживал в этом учреждении, вспомните, а что оставалось делать? Иванов Разумник пишет, что в 1938 году он сидел с Крыленко в одной камере в Бутырках, и место Крыленко было под нарами. Я очень живо это представляю, сам лазил. Там такие низкие нары, что только по-пластунски можно подползти по грязному асфальтовому полу. Но новичок сразу никак не приноровится и ползет на карачках. Голову-то он подсунет, а выпеченный зад так и останется снаружи. Я думаю, верховному прокурору было особенно трудно приноровиться. И его еще не исхудавший зад подолгу торчал во славу советской юстиции. Грешный человек со злорадством, представляя этот застрявший зад. И во все долгое описание этих процессов он меня как-то успокаивает. Да, более того, развивает прокурор, если бы это все была правда о пытках, непонятно, что бы понудило всех единогласно, без всяких уклонений и споров, так хором признаваться. Да, где они были совершить такой гигантский сговор? Ведь они не имели общения друг с другом во время следствия. Через несколько страниц уцелевший свидетель расскажет нам, где. Теперь не я читателю, но пусть читатель мне разъяснит, в чем же пресловутая загадка московских процессов 30-х годов. Сперва дивились промпартии, потом перенеслась загадка на процессы партийных вождей. Ведь не 2000 замешанных и не 200-300 вывели на суд, а только... 8 человек. Хором из 8 не так уж немыслимо управлять. А выбрать Крыленко мог из 1000 и 2 года выбирал. Не сломился Пальчинский, расстрелян и посмертно объявлен руководителем промпартии. Так его и поминают в показаниях, хоть от него ни словечка не осталось. Потом надеялись выбить нужное из Хренникова. Не уступил им Хренников. Так сноска петитом один раз Хренников умер во время следствия. Дуракам пишите петитом. А мы-то знаем. Мы двойными буквами напишем «Замучен во время следствия». Посмертно он объявлен руководителем промпартии. Но хоть бы один фактик от него, хоть бы одно показание в общий хор. Нет, ни одного. Потому что не дал ни одного. И вдруг нахота Рамзин. Вот энергия, вот хватка. И чтобы жить, на все пойдет. А что за талант? В конце лета его арестовали, вот перед самым процессом. А он не только вжился в роль, но как бы не он и всю пьесу составил. И охватил гору смежного материала, и все подает с иголочки, любую фамилию, любой факт. А иногда ленивая, витиеватая, заслуженного. Деятельность промпартии была настолько разветвлена, что даже при 11-дневном суде нет возможности вскрыть с полной подробностью. То есть ищите, ищите дальше. Я твердо уверен, что небольшая антисоветская прослойка еще сохранилась в инженерных кругах. Кусь, кусь, хватайте еще. И до чего способен? Знает, что загадка, и загадку надо художественно объяснить. И как палка бесчувственный вдруг находит в себе черты русского преступления, для которого ощущение во всенародном покаянии. Так, значит, вся трудность Крыленко и ГПУ была только не ошибиться в выборе лиц. Но риск невелик, следственный брак всегда можно отправить в могилу. А кто пройдет и решето, и сито, тех подлечи, подкорми и выводи на процесс. И в чем тогда загадка? Как их обработать? А так, вы жить хотите? Кто для себя не хочет, тот для детей, для внуков. Вы понимаете, что расстрелять вас, не выходя из двора ГПУ, уже ничего не стоит? Несомненно так. А кто же еще не понял, тому курс лубянского выматывания? Но и нам, и вам выгоднее, если вы сыграете некоторый спектакль, текст которого вы сами же и напишете, как специалисты. А мы, прокуроры, разучим и постараемся запомнить технические термины. На суде Крыленко иногда сбивается. Ось вагона вместо оси паровоза. Выступать вам будет неприятно. Позорно. Надо перетерпеть. Ведь жить дороже. А какая гарантия, что вы нас потом не расстреляете? А за что мы будем вас мстить? Вы прекрасные специалисты и ни в чем не провинились. Мы вас ценим. Да посмотрите, уже скольких вредительских процессов и всех, кто вел себя прилично, мы оставили живых. Пощадить послушных подсудимых предыдущего процесса – важное условие успеха будущего процесса. Так цепочкой и передается эта надежда до самого Зиновьева Каменева. Но уж только выполните все наши условия до последнего. Процесс должен сработать на пользу социалистическому обществу. И подсудимые выполняют все условия. Всю тонкость интеллектуально-инженерной оппозиции вот они подают как грязное вредительство, доступное пониманию последнего ликбезника. Но еще нет толченого стекла, насыпанного в тарелке трудящихся. До этого еще и прокуратура не додумалась. Затем мотив идейности. Они начали вредить из враждебной идейности, но теперь дружно сознаются, опять-таки из идейности, покоренные в тюрьме пламенным доменным ликом третьего года пятилетки. В последних словах они хотя и просят себе жизни, но это не главное для них. Федотов, нам нет прощения, обвинитель прав. Для этих странных подсудимых сейчас на пороге смерти главное убедить народ и весь мир в непогрешимости и дальновидности советского правительства. Рамзин особенно славословит революционное сознание пролетарских масс и их вождей, которые сумели найти неизмеримо более верные пути экономической политики, чем ученые и гораздо правильнее рассчитали темпы народного хозяйства. Теперь я понял, что надо сделать бросок, что надо сделать скачок, что надо штурмом взять и так далее. Ларичев. Советский Союз непобедим отживающим капиталистическим миром. Калиников. Диктатура пролетариата есть неизбежная необходимость. Интересы народа, интересы советской власти сливаются в одну целеустремленность. Да, кстати, и в деревне. Правильно, генеральная линия партии уничтожения кулачества. Обо всем у них есть время посудачить в ожидании казни. И даже для такого предсказания есть проход в горле раскаявшихся интеллигентов. По мере развития общества индивидуальная жизнь должна суживаться. Коллективная воля есть высшая форма. Так усилиями восьмерной упряжки достигнуты все цели процесса. Первое. Все недостачи в стране и голод, и холод, и безнадежие, неразбериха и явные глупости. Все списано на вредителей инженеров. Второе. Народ напуган нависшей интервенцией и готов к новым жертвам. Третье. Левые круги на Западе предупреждены о кознях их правительств. Четвертое. Инженерная солидарность нарушена, вся интеллигенция напугана и разрознена. И чтоб сомнений не оставалось, эту цель процесса еще раз отчетливо возглашает Рамзин. Я хотел, чтобы в результате теперешнего процесса промпартии на темном и позорном прошлом всей интеллигенции можно было поставить раз и навсегда крест. Туда же и Ларичев. Эта каста должна быть разрушена. Нет и не может быть лояльности среди инженерства. И Очкин. Интеллигенция – это есть какая-то слякоть. Нет у нее, как сказал государственный обвинитель, хребта. Это есть безусловная бесхребетность, насколько неизмеримо выше чутье пролетариата. И за что же этих старателей расстреливать? Так писалась десятилетиями история нашей интеллигенции от анафеме 20-го года, помнит читатель, не мозг нации, а говно, союзник черных генералов, наемный агент империализма, до анафеме 30-го. Удивляется ли, что слово «интеллигенция» утвердилось у нас как брань. Вот так делают согласные судебные процессы. Ищущая сталинская мысль наконец достигла своего идеала. Тот-то позавидует недотыки Гитлер и Геббельс, сунутся на позор со своим поджогом Рейхстага. стандарт достигнут, и теперь может держаться многолетие и повторяться хоть каждый сезон, как скажет главный режиссер. Благоугодно же главному назначить следующий спектакль уже через 3 месяца, сжатые сроки репетиции, но ничего. Смотрите и слушайте, только в нашем театре премьера. Процесс Союзного бюро меньшевиков 1-9 марта 1931 года. Спецприсутствие Верховного суда, председатель почему-то Шверник, а так все на местах. Антонов, Сарацкий, Крыленко, помощник его Рогинский. Режиссура уверена в себе, да и материал не технический, а партийный, привычный. И вывела на сцену 14 подсудимых. И все проходит не только гладко, одуряюще гладко. Мне было тогда 12 лет, уже третий год я внимательно высчитывал всю политику из больших известий. От строки до строки я прочел и стенограммы этих двух процессов. Уже в промпартии отчетливо ощущали детскому сердцу избыточность, ложь, подстройка. Но там была хоть грандиозность декораций, всеобщая интервенция, паралич всей промышленности, распределение министерских портфелей. В процессе же меньшевиков все те же были вывешены декорации, но поблекшие. И актеры артикулировали вяло. И был спектакль скучен до зевоты, унылое, бездарное повторение. Неужели Сталин мог это почувствовать через свою носорожью кожу? Как объяснить, что отменил ТКН и несколько лет не было процессов? Было бы скучно опять толковать по стенограмме. Но я имею свежее свидетельство одного из главных подсудимых на том процессе, Михаила Петровича Якубовича. А сейчас его ходатайство о реабилитации с изложением подтасовок просочилось в наш спаситель самиздат. И уже люди считают, как это было. Его рассказ вещественно объясняет нам всю цепь московских процессов 30-х годов. Пояснение. В реабилитации ему отказано, ведь процесс их вошел в золотые скрижали нашей истории. Ведь ни камни вытаскивать нельзя, как бы ни рухнуло. За МПЯ остается судимость, но в утеху назначена персональная пенсия за революционную деятельность. Каких только уродств у нас не бывает. Как составилось несуществующее союзное бюро? У ГПУ было плановое задание доказать, что меньшевики ловко пролезли и захватили в контрреволюционных целях многие важные государственные посты. Истинное положение к схеме не подходило. Настоящие меньшевики никаких постов не занимали. Но такие не попали на процессе. Иков, говорят, действительно состоит в нелегальном, тихо пребывавшем и ничего не делавшем московском бюро меньшевиков, но на процессе об этом и не знали. Он прошел вторым планом, получил 8. ГПУ имело такую схему, что было 2 от ВСНХ, 2 от Наркомторга, 2 от Госбанка, 1 от Центра Союза, 1 от Госплана. До чего уныло неизобретательны. А в 1920 году диктовали тактическому центру, чтобы 2 от Союза Возрождения, 2 от Совета Общественных Деятелей, 2 от. Поэтому брали подходящих по должности. А меньшевики ли они на самом деле, это по слухам. Иные попались и вовсе не меньшевики, но приказано им считаться меньшевиками. Истинные политические взгляды обвиняемых совсем не интересовали ГПУ. Не все осужденные даже друг друга знали. Соскребали и свидетелями, где каких меньшевиков находили. Все свидетели потом непременно получали свой срок. Услужливо и многословно выступал свидетелем также Рамзин. Но надежа ГПУ была на главного подсудимого Влада Густавовича Громана, что он поможет создать это дело и за это будет амнистирован. И на провокатора Петунина, излагая по Якубовичу. Теперь представим М.П. Якубовича. Он начал революционерить так рано, что даже не кончил гимназию. В марте 17-го он был уже председателем Смоленского совдепа. Под напором убеждения, а оно постоянно куда-то его тащило, он был сильным, успешным оратором. На съезде Западного фронта он опрометчиво назвал врагами народа тех журналистов, которые призывают к продолжению войны. Это в апреле 1917-го. Едва не был снят с трибуны извинился, но тут же в речи нашел такие ходы и так забрал аудиторию, что в конце речи снова обозвал их врагами народа, но уже под бурные аплодисменты, и избран был в делегацию, посылаемую в Петросовет. Там же, едва приехав с легкостью того времени, был кооптирован в военную комиссию Петросовета. Влиял на назначение армейских комиссаров. В конце концов, и сам поехал комиссаром армии на ЮЗФЭ и в Виннице лично арестовал Деникина после Корниловского мятежа. Весьма жалеет и на процессе, что тут же его не расстреляли. Одним из них был Кузьма Гвоздев, горькой судьбы человек. Тот самый Гвоздев, предрабочей группы при военно-промышленном комитете, кого по крайней глупости посадило царское правительство в 16 году, а февральская революция сделала министром труда. Гвоздев стал одним из мучеников, долгосидчиков ГУЛАГа. Не знаю, сколько он сидел до 1930-го, а с 30-го сидел непрерывно. Еще в 1952 году мои друзья знали его в Спасском лагере, Казахстан. В конце концов, сам поехал комиссаром. Ясноглазый, всегда очень искренний и всегда совершенно захваченный своей правильной или неправильной идеей. Он в партии меньшевиков ходил в молодых, да и был таков. Это не мешало ему, однако, с дерзостью и горячностью предлагать руководству свои проекты, вроде того, чтобы весной 17 года сформировать СД правительство, или в 19 году меньшевикам войти в Коминтерн. Да, на другие неизменно отвергали все его варианты, даже свысока. В июле 17 года он больно переживал и считал роковой ошибкой, что социалистический Петросовет одобрил вызов временным правительством войск против других спецсоциалистов, хотя бы и выступавших с оружием. Едва произошел Октябрьский переворот, Якубович предложил своей партии всецело поддержать большевиков и своим участием и воздействием улучшить создаваемый ими государственный строй. В конце концов, он был проклят Мартовым. А к 1920 году и окончательно вышел из меньшевиков, убедясь, что бессилен повернуть их на стезю большевиков. Я для того так подробно все это называю, чтобы выяснено. Якубович не меньшевиком, а большевиком был всю революцию, самым искренним и вполне бескорыстным. А в 1920 году он еще был и смоленским губпродкомиссаром. Среди них единственный не большевик. И даже был по наркомпроду отмечен как лучший. Уверяет, что обходился без карательных отрядов. Не знаю. На суде упомянул, что выставлял заградительные. В 20-е годы он редактировал торговую газету, занимал и другие заметные должности. Когда же в 1930 году таких вот именно пролезших меньшевиков надо было набрать по плану ГПУ, его и арестовали. И тут его вызвал на допрос Крыленко, который, как всегда и раньше, читатель уже знает, организовывал стройное следствие из хаоса дознания. И оказывается, что прекрасно они друг с другом были знакомы, ибо в те же годы, промеж первых процессов, в ту же Смоленскую губернию Крыленко приезжал укреплять продработу. И вот что сказал теперь Крыленко. «Михаил Петрович, скажу вам прямо, я считаю вас коммунистом». Это очень подбодрило и выпрямило Якубовича. Я не сомневаюсь в вашей невинности. Но наш с вами партийный долг провести этот процесс, Крыленко Сталин приказал. А Якубович трепещет для идеи, как рьяный конь, который сам спешит сунуть голову в хомут. Прошу вас всячески помогать идти навстречу следствию. А на суде в случае непредвиденного затруднения, в самые сложные минуты, я попрошу председателя дать вам слово. Три восклицательных знака. И Якубович обещал. Сознанием долго обещал. Пожалуй, такого ответственного задания еще не давала ему советская власть. И можно было на следствие не трогать Якубовича и пальцем. Но это было бы для ГПУ слишком тонко. Как и все, достался Якубович мясникам-следователям. И применили они к нему всю гамму. И морозный карцер, и жаркие закупоренные, и битье по половым органам. Мучили так, что Якубович и его подельник Абрам Гинзбург в отчаянии вскрыли себе вены. После поправки их уже не пытали и не били, только была двухнедельная бессонница. Якубович говорит, только бы заснуть, уж ни совести, ни чести. А тут еще и очные ставки с другими, уже сдавшимися, тоже подталкивают сознаваться, городить вздор. Да сам следователь Алексей Алексеевич Насеткин. Я знаю, знаю, что ничего не было, но требуют от нас. Однажды вызванных следователей Якубович застает там замученного арестанта. Следователь усмехается. Вот Моисей Исаевич Тейтельбаум просит вас принять его в вашу антисоветскую организацию. Поговорите без меня и посвободнее. Я пока уйду. Ушел. Тейтельбаум действительно умоляет. Товарищ Якубович, прошу вас, примите меня в ваше союзное бюро меньшевиков. Меня обвиняют во взятках с иностранными фирм. Грозят расстрелом. Но лучше я умру контриком, чем уголовником. А, скорее обещали, что контрика и пощадят. Он не ошибся. Получил детский срок, 5. Да чего же скудно было у ГПУ с меньшевиками, что набирали обвиняемых из добровольцев. И ведь важная роль ждала Тейтельбаума. Связь с заграничными меньшевиками и со вторым интернационалом. Но по уговору 5, честно. С одобрения следователя Якубович принял Тейтельбаума в союзное бюро. За несколько дней до процесса в кабинете старшего следователя Дмитрия Матвеевича Дмитриева было создано первое заседание союзного бюро меньшевиков, чтобы согласовать, и каждый бы роль свою лучше понял. Вот так и ЦК промпартии заседал. Вот где подсудимые могли встретиться, чему удивился Крыленко. Но так много наворочено было лжи, не вмещаемой в голову, что участники путали, за одну репетицию не усвоили, собирались и второй раз. С каким же чувством выходил Якубович на процесс? За все принятые муки, за всю ложь, натолканную в грудь, устроить на суде мировой скандал? Но ведь, первое, это будет удар в спину советской власти. Это будет отрицанием всей жизненной цели, для которой Якубович живет. Всего того пути, которым выдирался из ошибочного меньшевизма в правильный большевизм. Второе. После такого скандала не дадут умереть. Не расстреляют просто, а будут снова пытать уже вместе. Доведут до безумия, а тело и без того измучено пытками. Для такого еще нового мучения, где найти нравственную опору? В чем почерпнуть мужество? И по горячему звуку слов записал эти его аргументы я. Редчайший случай получить как бы посмертно объяснение участника такого процесса. И я нахожу, что это все равно, как если бы причину своей загадочной судебной покорности объясняли нам Бухарин или Рыков. Та же искренность, та же партийная преданность, та же человеческая слабость, такое же отсутствие нравственной опоры для борьбы из-за того, что нет отдельной позиции. И на процессе Якубович не только покорно повторял всю серую жвачку лжи, выше которой не поднялась фантазия ни Сталина, ни его подмастерий, ни измученных подсудимых, но и сыграл он свою вдохновленную роль, обещанную Крыленко. Так называемая заграничная делегация меньшевиков, по сути вся верхушка их ЦК, напечатала в Wordverse свое отмежевание от подсудимых. Они писали, что это позорнейшая судебная комедия, построенная на показаниях провокаторов и несчастных обвиняемых, вынужденных к тому террором. Что подавляющее большинство подсудимых уже более 10 лет как ушли из партии и никогда в нее не возвращались. И что смехотворно большие суммы фигурируют на процессе, такие деньги, которыми и вся партия никогда не располагала. И Крыленко, зачтя статью, просил Шверника дать подсудимым высказаться. Тоже дергание всеми нитками сразу, как и на промпартии. И все выступили. И все защищали методы ГПУ против меньшевистского ЦК. Но что вспоминает теперь Якубович об этом своем ответе, как о своей последней речи? Что он говорил отнюдь не только по обещанию данному Крыленко, что он не просто поднялся, но его подхватил, как щепку, поток раздражения и красноречия. Раздражение на кого? Узнавший и пытки, и вскрывавший вены, и обмиравший уже не раз, он теперь искренне негодовал ни на прокурора, ни на ГПУ, нет, на заграничную делегацию. Вот она, психологическая переполюсовка. В безопасности и в комфорте. Даже нищая эмиграция, конечно, комфорт по сравнению с Лубянкой. А они там бессовестные, самодовольные. Как могли не пожалеть этих за муки и страдания? Как могли так нагло отречься и отдать несчастных их участи? Сильный получился ответ. И устроители процесса торжествовали. Даже рассказывая, в 1967 году Якубович затрясся от гнева на заграничную делегацию, на их предательство, отречение, их измену социалистической революции, как он упрекал их еще в 1917 году. А стенограммы процесса при этом не было у нас. Позже я достал ее и удивился. В каждой мелочи, в каждой дате имени такая точная память Якубовича здесь его подвела. Ведь он сказал на процессе, что заграничная делегация по поручению Второго интернационала давала им директивы вредить. И не помнит теперь. Заграничные меньшевики писали не бессовестно, не самодовольно. Они именно жалели несчастные жертвы процесса, но указывали, что это давно не меньшевики. Так и правда. На что же так устойчиво и искренне разгневался Якубович? А как заграничные меньшевики могли бы не отдать подсудимых их участи? Мы любим сердиться на тех, кто слабее, на безответных. Это есть в человеке. И аргументы сами как-то ловко подсказывают, что мы правы. Крыленко же сказал в обвинительной речи, что Якубович фанатик контрреволюционной идеи, и потому он требует для него расстрела. Якубович не только в тот день ощутил в подглазьях слезу благодарности, но и по сей день, протащаясь по многим лагерям и изоляторам, еще и сегодня благодарен Крыленке, что тот не унижал, не оскорблял, не высмеивал его на скамье подсудимых, а верно назвал фанатиком, хотя и противоположной идеи, и потребовал простого благородного расстрела, кончающего все муки. Якубович и сам в последнем слове согласился. Преступления, в которых я осознался, он большое значение придает этому удачному выражению, в которых я осознался. Понимающий должен же, мол, уразуметь, а не которые я совершил. Достойны высшей меры наказания. И я не прошу снисхождения, не прошу оставить мне жизнь. Рядом на скамье переполошился Громан. Вы с ума сошли? Вы перед товарищами не имеете такого права. Но разве не находка для прокуратуры? И разве еще не объяснены процессы 1936-38 годов? А не над этим разве процессом понял и поверил Сталин, что и главных своих врагов, болтунов, он вполне загонит, он вполне сорганизует вот в такой же спектакль? Да пощадит меня снисходительный читатель. До сих пор бестрепетно выводило мое перо, не сжималось сердце, и мы скользили беззаботно, потому что все 15 лет находились под верной защитой то закона о революционности, то революционной законности. Но дальше нам будет больно. Как читатель помнит, как десятки раз нам объяснено, начиная с Хрущева, примерно с 1934 года, началось нарушение ленинских норм законности. И как же нам теперь вступить в эту пучину беззакония? Как же нам проволочиться еще по этому горькому плесу? Впрочем, по знатности имен подсудимых эти, следующие, суды были на виду всего мира. Их не обронили из внимания, о них писали, их истолковывали. И еще будут толковать. И нам лишь немного коснуться их загадки. Оговоримся, хотя не крупно. Изданные стенографические отчеты не полностью совпадали со сказанным на процессах. Один писатель, имевший пропуск в числе подобранной публики, вел беглые записи и потом убедился в этих несовпадениях. Все корреспонденты заметили и заминку с Кристинским, когда-то понадобился перерыв, чтобы вправить его в колею заданных показаний. Я так себе представляю. Перед процессом составлялась аварийная ведомость. Графа первая. Фамилию подсудимого. Графа вторая. Какой прием применить перерывы, если на суде отступит от текста? Графа третья. Фамилия чекиста. Ответственно за прием. И если Кристинский вдруг сбился, то уже известно, что к нему кто бежит и что делать. Но неточности стенограммы не меняют и не извиняют картины. С изумлением проглядел мир три пьесы подряд. Три обширных, дорогих спектакля, в которых крупные вожди бесстрашной коммунистической партии, перевернувшей, перетревожившей весь мир, теперь выходили унылыми, покорными козлами и блеяли все, что было приказано, и блевали на себя, и раболепно унижали себя и свои убеждения, и признавались в преступлениях, которых никак не могли совершить. Это невиданно было в памятной истории. Это особенно поражало по контрасту после недавнего процесса Димитрова в Лейпциге. Как лев, рыкающий, отвечал Димитров нацистским судьям. А тут его товарищи из той же самой несгибаемой когорты, перед которой трепетал весь мир, и самые крупные из них, кого называли «Ленинской гвардией», теперь выходили перед судом, облитые собственной мочой. И хотя с тех пор многие как будто разъяснено, особенно удачно Артуром Кёстлером, загадка все так же расхоже обращается. Писали о тибетском зеле, лишающем воли, о применении гипноза. Всего этого при объяснении никак не стоит отвергать. Если средства такие были в руках НКВД, то непонятно, какие моральные нормы могли бы помешать прибегнуть к ним. Отчего же бы не ослабить и не затмить волю? А известно, что в 20-е годы крупные гипнотизеры покидали гастрольную деятельность и переходили служить в ГПУ. Достоверно известно, что в 30-е годы при НКВД существовала школа гипнотизеров. Жена Каменева получила свидание с мужем перед самым процессом и нашла его заторможенным не самим собою. Она успела об этом рассказать, прежде чем сама была арестована. Но почему Пальчинского или Хренникова не сломили ни тибетским зельем, ни гипнозом? Нет, без объяснения более высокого психологического тут не обойтись. Недоумевает особенно потому, что ведь это все старые революционеры, не дрогнувшие в царских застенках, что это закаленные, пропеченные, просмоленные и так далее борцы. Вот здесь... Простая ошибка. Это были не те старые революционеры. Эту славу они прихватили по наследству, по соседству от народников эсеров-анархистов. Те, бомбометатели-заговорщики, видели каторгу, знали сроки, но настоящего, неумолимого следствия отроду не видели и те, потому что его в России вообще не было. А эти не знали ни следствия, ни сроков. Никакие особенные застенки, никакой Сахалин... Никакая особенно якутская каторга никогда не досталась большевикам. Известно от Дзержинского, что ему выпало всех тяжелее, что он всю жизнь провел по тюрьмам. А по нашим меркам отбыл он нормальную десятку простой червонец, как в наше время любой колхозник. Правда, среди этой десятки 3 года каторжного централа, как и тоже не невидаль. Вожди партии, кого вывели нам в процессах 36-38 годов, имели в своем революционном прошлом короткие и мягкие тюремные посадки. Непродолжительные ссылки, а каторги и не нюхали. У Бухарина много мелких арестов, но какие-то шуточные. Видимо, даже 1 года подряд он нигде не отсидел. Чуть-чуть побыл в ссылке на Онеге. Каменев всего долгой агитационной работой и разъездами по всем городам России просидел 2 года в тюрьмах. Да, 1,5 в ссылке. У нас 16-летним пацанам и то давали сразу 5. Зиновьев, смешно сказать, не просидел и 3 месяцев. Не имел ни одного приговора. По сравнению с рядовыми туземцами нашего архипелага, они младенцы. Они не видели тюрьмы. Рыков и Смирнов и Н. арестовывались несколько раз, просидели 5 лет, но как-то легко проходили их тюрьмы. Изо всех ссылок они без затруднения бежали, то попадали под амнистию. До посадки на Лубянку они вообще не представляли ни подлинной тюрьмы, ни клещей, ни справедливого следствия. Нет оснований предполагать, что попали в эти клещи Троцки. Он вел бы себя не так униженно, жизненный костяк у него оказался бы крепче. Нечего ему оказаться. Он тоже знал лишь легкие тюрьмы, никаких серьезных следствий за 2 года ссылки в Усть-Кут. Грозность Троцкого, как председатель Реввоенсовета, досталась ему дешево и не выявляет истинной твердости. Кто многих велел расстрелять, еще как скисает перед собственной смертью. Эти две твердости друг с другом не связаны. А Радек провокатор, Да не один же он на все три процесса, а Ягода – отъявленный уголовник. Этот убийца-миллионер не мог уместить, чтобы высший над ним убийца не нашел бы в своем сердце солидарности в последний час. Как если бы Сталин сидел тут в зале. Ягода уверенно, настойчиво попросил пощады прямо у него. «Я обращаюсь к вам. Я для вас построил два великих канала». И рассказывает бытчик там, что в эту минуту за окошком второго этажа зала, как бы за кисеёй в сумерках, зажглась спичка, и пока прикуривали, увиделась тень трубки. Кто был в Бахчисарае и помнит эту восточную затею? В зале заседаний Государственного совета на уровне второго этажа идут окна, забранные листами жести с мелкими дырочками, а за окнами неосвещенная галерея. Из зала никогда нельзя догадаться, есть кто там или нет. Хан незрим, и совет всегда заседает как бы в его присутствии. При отъявленно восточном характере Сталина я очень верю, что он наблюдал за комедиями в Октябрьском зале. Я допустить не могу, чтобы он отказал себе в этом зрелище, в этом наслаждении. А ведь все наше недоумение только и связано с верой в необыкновенность этих людей. Ведь по поводу рядовых протоколов, рядовых граждан, мы же не задаемся загадкой, почему там столько наговорено на себя и на других. Мы принимаем это как понятное. Человек слаб, человек уступает. А вот Бухарина, Зиновьева, Каменева, Пятакова, Смирнова мы заранее считаем сверхлюдьми. И только из-за этого, по сути, наше недоумение. Правда, режиссерам спектакля здесь как будто труднее подобрать исполнителей, чем в прежних инженерных процессах. Там выбирали из 40 бочек, а здесь труппа мала. Главных исполнителей все знают, и публика желает, чтобы играли непременно они. Но все-таки был же отбор. Самые дальновидные и решительные из обреченных, те и в руки не дались. Те покончили с собой до ареста. Скрипник, Томский, Гомарник. А дали себя арестовать те, кто хотели жить. А из хотящего жить можно бить веревки. Но из них некоторые как-то же иначе вели себя на следствие. Опомнились, уперлись, погибли в глухости, но хоть без позора. Ведь почему-то же не вывели на гласные процессы Рудзутака, Постышева, Янукидзе, Чубаря, Кассиора. До того же и Крыленко, хотя их имена вполне бы украсили те процессы. Самых податливых и вывели. Отбор все-таки был. Отбор был из меньшего ряда, зато усатый режиссер хорошо знал каждого. Он знал и вообще, что они слабаки, и слабости каждого порознь знал. В этом и была его мрачная незаурядность, главное психологическое направление и достижение его жизни. Видеть слабости людей на нижнем уровне бытия. И того, кто представляется из дали времен самым высшим и светлым умом среди опозоренных и расстрелянных вождей, и кому, очевидно, посвятил Кёстлер свое талантливое исследование, Николая Ивановича Бухарина, его тоже на нижнем уровне, где соединяется человек с землей, Сталин видел насквозь, и долгою мертвою хваткою держал, и даже как с мышонком поигрывал, чуть приотпуская. Бухарин от слова до слова написал всю нашу действующую, бездействующую, такую прекрасную на слух конституцию. Там, в подоблачном уровне, он свободно порхал и думал, что обыграл Кобу, подсунул ему конституцию, которая заставит того смягчить диктатуру, а сам уже был в пасти. Бухарин не любил Каменева и Зиновьева. Еще когда судили их первый раз после убийства Кирио, высказал близким, а что? Это такой народ. Что-нибудь, может быть, и было. Классическая формула обывателя тех лет. Что-нибудь, наверное, было. У нас зря не посадят. Это в 1935 году говорит первый теоретик партии. Второй же процесс Каменева-Зиновьева летом 1936 года он провел на Тяньшане, охотясь, ничего не знал. Спустился с гор во Фрунзе, и прочел приговор обоих к расстрелу и газетные статьи, из которых было видно, какие уничтожающие показания они дали на Бухарина. И кинулся он задержать всю эту расправу и воззвал к партии, что творится чудовищно. Нет, лишь послал телеграмму Кобе приостановить расстрел Каменева и Зиновьева, чтобы Бухарин мог приехать на очную ставку и оправдаться. Поздно. Кобе было достаточно именно протоколов. Зачем ему живые очные ставки? Однако еще долго Бухарина не брали. Он потерял известие, всякую деятельность, всякое место в партии и в своей кремлевской квартире в потешном дворце Петра полгода жил, как в тюрьме. Впрочем, на дачу ездил осенью, и в кремлевские часовые, как ни в чем не бывало, приветствовали его. К ним уже никто не ходил и не звонил, и все эти месяцы он бесконечно писал письма «Дорогой Коба! Дорогой Коба! Дорогой Коба!» оставшиеся без единого ответа. Он еще искал сердечного контакта со Сталиным. А дорогой Коба, прищурясь, уже репетировал. Коба уже много лет как сделал пробы на роли и знал, что Бухарщик свою сыграет отлично. Ведь он уже отрекся от своих посаженных и сосланных учеников и сторонников. Малочисленных, впрочем. Он стерпел их разгром. Он стерпел разгром и поношение своего направления мысли, еще как следует нерожденного и недоношенного. А теперь еще главный редактор «Известий», еще член Политбюро, вот он также снес, как законный расстрел Каменева и Зиновьева. Он не возмутился ни громогласно, ни даже шепотом. Так это все и были пробы на роль. А еще прежде, давно, когда Сталин грозил исключить его, их всех в разное время, из партии, Бухарин, а не все, отрекались от своих взглядов, чтобы только остаться в партии. Так это и была проба на роли. Если так они ведут себя еще на воле, если еще на вершинах почета и власти, то когда их тело, еда и сон будут в руках лубянских суфлеров, они безупречно подчинятся тексту драмы. И в эти предарестные месяцы что было самой большой боязнью Бухарина? Достоверно известно, боязнь быть исключенным из партии. Лишиться партии. Остаться жить, но вне партии. Вот на этой-то его, их всех черте, и великолепно играл дорогой Коба. С тех пор, как сам стал партией. У Бухарина, у них у всех, не было своей отдельной точки зрения. У них не было своей действительно оппозиционной идеологии, на которой они могли бы обособиться, утвердиться. Сталин объявил их оппозицией, прежде чем они ею стали, и тем лишил всякой мощи. И все усилия их направились удержаться в партии, и при том же не повредить партии. Слишком много необходимости, чтобы быть независимым. Бухарину назначалась, по сути, за главная роль. И ничто не должно было быть скомкано и упущено в работе режиссера с ним, в работе времени и в собственном его вживании в роль. Даже посылка в Европу, минувшей зимой, за рукописи Маркса, не только внешне была нужна для сети обвинений в завязанных связях, но бесцельная свобода гастрольной жизни еще неотклонимее предуказывала возврат на главную сцену. И теперь под тучами черных обвинений долгий бесконечный не арест, изнурительное домашнее томление, а оно лучше разрушало волю жертвы, чем прямое давление Лубянки. А то и не уйдет, того тоже будет год. Как-то Бухарина вызвал Каганович и в присутствии крупных чекистов устроил мощную ставку с Сокольниковым. Тот дал показания о параллельном правом центре, то есть параллельном троцкистскому, о подпольной деятельности Бухарина. Каганович напористо провел допрос, потом велел увести Сокольникова и дружески сказал Бухарину: «Все врет, б...» Однако газеты продолжали печатать возмущение масс. Бухарин звонил в ЦК. Бухарин писал письма: «Дорогой Коба, с просьбой снять с него обвинение публично». Тогда было напечатано расплывчатое заявление прокуратуры: «Для обвинения Бухарина не найдено объективных доказательств». Радек осенью звонил ему, желая встретиться. Бухарин отгородился: «Мы оба обвиняемые, зачем навлекать новую тень?» Но их дачи известенские были рядом, и как-то вечером Радек пришел. «Что бы я потом ни говорил, знай, что я ни в чем не виноват. Впрочем, ты уцелеешь. Ты же не был связан с троцкистами». И Бухарин верил, что он уцелеет, что из партии его не исключат. Это было бы чудовищно. К троцкистам он действительно всегда относился худо. Вот они поставили себя вне партии, и что вышло? А надо держаться вместе, делать ошибки. Так вместе! На ноябрьскую демонстрацию, свое прощание с Красной площади, они с женой пошли по редакционному пропуску на гостевую трибуну. И вдруг к ним направился вооруженный красноармеец. Захолонуло. Здесь? В такую минуту? Нет. Берет под козырек. Товарищ Сталин удивляется, почему вы здесь. Он просит вас занять свое место на мавзолее. Так, из жарка в ледок, все полгода и перекидывали его. 5 декабря с ликованием приняли Бухаринскую конституцию и нарекли ее «Вовеки сталинской». На декабрьский пленум ЦК привели Пятакова с выбитыми зубами, ничуть уже и на себя не похожего. За спиной его стояли немые чекисты, ягодинцы. Ягода тоже ведь проверялся и готовился на роль. Пятаков давал гнуснейшие показания на Бухарина и Рыкова, туже сидевших среди вождей. Орджоникидзе приставил к уху ладонь, он не дослышивал. «Скажите, а вы добровольно даете все эти показания?» Заметка. Получил пулю Орджоникидзе. «Совершенно добровольно!» – пошатывался Пятаков. И в перерыве сказал Бухарину Рыков. «Вот у Томского воля. Еще в августе понял и кончил. А мы с тобой, дураки, остались жить». Тут гневно и проклинающе выступали Каганович. Он так хотел верить невинности Бухарщика. Но не выходило. И Молотов. «А Сталин? Какое широкое сердце! Какая память на доброе!» Все-таки я считаю, вина Бухарина не доказана. Рыков может быть и виноват, но не Бухарин. Это помимо его желания, кто-то стягивал обвинение на Бухарина. Из литка в жарок. Так падает воля. Так вживается в роль потерянного героя. Тут непрерывно стали на дом носить протоколы допросов прежних юношей из Института Красной Профессуры и Родека и всех других. И все давали тяжелейшее доказательство бухаринской черной измены. Ему на дом несли не как обвиняемого, нет, как члену ЦК, лишь для осведомления. Чаще всего, получив нового материала, Бухарин говорил 22-летней жене, только этой весной родившей ему сына, «Читай ты, я не могу». А сам зарывался головой под подушку. Два револьвера были у него дома, и время давал ему Сталин. Он не кончил с собой. Разве он не вжился в назначенную роль? Еще один гласный процесс прошел, еще одну пачку расстреляли. А Бухарина щадили, а Бухарина не брали. В начале февраля 1937 года он решил объявить домашнюю голодовку, чтобы ЦК разобрался и снял с него обвинение. Объявил в письме дорогому Кобе и честно выдерживал. Тогда создан был пленум ЦК с повесткой о преступлениях правого центра. Второе. Об антипартийном поведении товарища Бухарина, выразившегося в голодовке. И заколебался Бухарин. А может быть, в самом деле он чем-то оскорбил партию? Небритый, исхудалый, уже арестант и по виду, приплелся он на пленум. «Что это ты выдумал?» – душевно спросил дорогой Коба. «Ну как же, если такие обвинения хотят из партии исключать?» Сталин сморщился от несуразицы. «Да никто тебя из партии не исключит!» И Бухарин поверил, оживился, охотно каялся перед пленумом, тут же снял голодовку. «Дома, ну-ка, отрежь мне колбасы!» Коба сказал, «меня не исключат!» Но в ходе пленума Каганович и Молотов, вот ведь дерзкие, вот ведь со Сталиным не считаются, обзывали Бухарина фашистским наймитом и требовали расстрелять. И снова пал духом Бухарин. И в последние свои дни стал сочинять письмо к будущему ЦК. Заученное наизусть и так сохраненное, оно недавно стало известно всему миру, однако не сотрясло его. Ибо что решил этот старый блестящий теоретик донести до потомства в своих последних словах? Еще один вопль – восстановить его в партии. Дорогим позором заплатил он за эту преданность. Еще одно заверение, что полностью одобряет все происшедшее до 1937 года включительно. А значит, не только все предыдущие глумливые процессы, но и все зловонные потоки нашей великой тюремной канализации. Так он расписался, что достоин нырнуть в них же. Наконец он вполне созрел быть отданным в руки суфлеров и младших режиссеров. Этот мускулистый человек, охотник и борец. В шуточных схватках при членах ЦК он сколько раз клал Кобу на лопатки. Наверное, этого не мог ему Коба простить. И у подготовленного так, и у разрушенного так, что ему уже и пытки не нужны, чем у него позиция сильней, чем была у Якубовича в 31 году. В чем не подвластен он тем самым двум аргументам? Даже он слабее еще, ибо Якубович смерти жаждал, а Бухарин ее боится. И оставался уже нетрудный диалог с Вышинским по схеме. Верно ли, что всякая оппозиция против партии есть борьба против партии? Вообще, да. Фактически, да. Но борьба против партии не может не перерасти в войну против партии. По логике вещей, да. Значит, с убеждениями оппозиции в конце концов могли быть совершены любые мерзости против партии. Убийство, шпионство, распродажа Родины. Но позвольте, они не были совершены. Но могли бы. Ну, теоретически говоря, ведь теоретик. Но высшими интересами для вас остаются интересы партии? Да, конечно, конечно. Так вот, осталось совсем небольшое расхождение. Надо реализовать эвентуальность. Надо в интересах посрамления всякой впредь оппозиционной идеи признать за совершенное то, что только могло теоретически совершиться. Ведь могло же. Могло. Так надо возможное признать действительным только и всего. Небольшой философский переход. Договорились? Да еще. Ну, не вам объяснять, если вы теперь на суде отступите и скажете что-нибудь иначе. Вы понимаете, что вы только сыграете на руку мировой буржуазии и только повредите партии. Ну и разумеется, вы сами тогда нелегко и умрете смертью. А все сойдет хорошо, мы, конечно, оставим вас жить. Тайно отправим на остров Монте-Кристо. И там вы будете работать над экономикой социализма. Но в прошлых процессах вы, кажется, расстреляли. Ну что вы сравниваете? Они и вы. И потом, мы многих оставили, это только по газетам. Так вот уж такой густой загадки и нет. Все та же непобедимая мелодия через столько уже процессов, лишь в вариациях. Ведь мы же с вами коммунисты. И как же вы могли склониться, выступить против нас? Покайтесь. Ведь вы и мы вместе, это мы. Медленно зреет в обществе историческое понимание. А когда созреет, такое простое. Ни в 1922, ни в 24, ни в 37 еще не могли подсудимые так укрепиться в точке зрения, чтобы на эту завораживающую, замораживающую мелодию крикнуть с поднятой головой: «Нет! С вами мы не революционеры! Нет! С вами мы не русские! Нет! С вами мы не коммунисты!» Окажется, только бы крикнуть. И рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по черной лестнице режиссер, и суфлеры шнырнули по норам крысиным. И на дворе бы 1967 год. Но даже и прекрасно удавшиеся спектакли были дороги, хлопотны. И решил Сталин больше не пользоваться открытыми процессами. Вернее, был у него в 1937 году замах провести широкую сеть публичных процессов в районах, чтобы черная душа оппозиции стала наглядной для масс. Но не нашлось хороших режиссеров, непосильно было так тщательно готовиться, и сами обвиняемые были не такие замысловатые. И получился у Сталина конфуз, да только об этом мало кто знает. На нескольких процессах сорвалось и было оставлено. Об одном таком процессе уместно здесь рассказать. О Кадыйском деле, подробные отчеты которого уже начали было печататься в Ивановской областной газете. В конце 1934 года в дальней глухомане Ивановской области на стыке с Костромской и Нижегородской создан был новый район. И центром его стало старинное, неторопливое село Кадый. Новое руководство было назначено туда из разных мест. И сознакомились уже в Кадые. Они увидели глухой, печальный, нищий край, изможденный хлебозаготовками, тогда как требовал он напротив помощи деньгами, машинами и разумного ведения хозяйства. Так сложилось, что первый секретарь райкома Федор Иванович Смирнов был человек со стойким чувством справедливости, за рай Ставров, коренной мужик из крестьян, интенсивников, то есть тех рачительных и грамотных крестьян, которые в 20-х годах вели свое хозяйство на основах науки, за что и поощрялись тогда советской властью. Еще не решено было тогда, что всех этих интенсивников придется выгребать. Из-за того, что Ставров вступил в партию, он не погиб при раскулачивании, а, быть может, и сам раскулачивал. На новом месте попытались они что-то до крестьян сделать, но сверху скатывались директивы, и каждая против их начинаний. Как будто нарочно изобретали там наверху, чтобы сделать музыкам горше и круче. И однажды кадыцы написали докладную в область, что необходимо снизить план хлебозаготовок. Район не может его выполнить, иначе обнищает дальше опасного предела. Надо вспомнить обстановку 30-х годов. Да только ли 30-х, чтобы оценить, какое это было святотатство против плана и какой бунт против власти. Но по ухваткам того же времени меры не были приняты в лоб и сверху, опущены на местную самодеятельность. Когда Смирнов был в отпуске, его заместитель Василий Федорович Романов, второй секретарь, провел такую резолюцию на райкоме. Успехи района были бы еще более блестящими, вопрос, если бы не троцкист Ставров. Началось персональное дело Ставрова. Интересная ухватка. Разделить. Смирнова пока напугать, нейтрализовать, заставить отшатнуться, а до него потом доберемся. Это в малых масштабах именно сталинская тактика в ЦК. На бурных партийных собраниях выяснилось, однако, что Ставров столько же троцкист, сколько римский иезуит. Заведующий РАЙПО Василий Григорьевич Власов, человек со случайным клочным образованием, но тех самобытных способностей, которые так удивляют в русских кооператор-самородок, красноречивый, находчивый в диспутах, запаляющихся до полного раскала вокруг того, что он считал верным, убеждал партийное собрание исключить из партии Романова, секретаря райкома, за клевету. И дали Романову выговор. Последнее слово Романова очень характерно для этой породы людей и их уверенности в общей обстановке. Хотя тут и доказали, что Ставров не троцкист, но я уверен, что он троцкист. Партия разберется, и в моем выговоре тоже. И партия разобралась. Почти немедленно районный НКВД арестовала Ставрова через месяц и предрайсполкома эстонца Универа. И вместо него Романов стал предриком. Ставрова отвезли в областной НКВД, там он сознался, что он троцкист, что он всю жизнь блокировался с эсерами, что в своем районе состоит членом подпольной правой организации. Букет тоже достойный того времени, не хватает прямой связи с Антантой. Может быть, он и не сознался, но этого никто никогда не узнает, потому что в Ивановской внутрянке он под пытками умер. А листы протоколов были написаны. Вскоре арестовали секретаря райкома Смирнова, главу предполагаемой правой организации, зав. РАИФО Сабурова и еще кого-то. Интересно, как решалась судьба Власова. Нового предрика Романова он недавно призывал исключить из партии. Как смертельно он обидел районного прокурора Русова, мы уже писали. Председателя РАИ-НКВД Крылова он обидел тем, что отстоял от посадки за мнимое вредительство двух своих оборотистых толковых кооператоров, замутненным соцпроисхождением. Власов всегда брал на работу всяких бывших. Они отлично владели делом и к тому же старались, пролетарские же выдвиженцы ничего не умели. И ничего, главное, не хотели делать. И все-таки НКВД еще готово было пойти с кооперацией на мировую. Заместитель РАИ-НКВД Сорокин сам пришел в РАИПО и предложил Власову дать для НКВД бесплатно, как-нибудь потом спишешь, на 700 рублей мануфактуры, трепички. А для Власова это было 2 месячные зарплаты. Он крохи не брал себе незаконной. Не дадите? Будете жалеть. Власов выгнал его. Как вы смеете мне, коммунисту, предлагать такую сделку? На другой же день в РАИПО явился Крылов уже как представитель райкома партии. Этот маскарад и все приемщики, душа 37-го года, и велел собрать партийное собрание с повесткой дня о вредительской деятельности Смирнова Универа в потребительской кооперации. Докладчик товарищ Власов. Тут что не прием, то перл. Никто пока не обвиняет Власова. Но достаточно ему сказать 2 слова о вредительской деятельности бывшего секретаря райкома в его Власова области, НКВД прервет. «А где же вы были? Почему вы не пришли своевременно к нам?» В таком положении многие терялись и увязали, но не Власов. Он сразу же ответил: «Я делать доклады не буду. Пусть закладчиком будет Крылов, ведь это он арестовал и ведет дело Смирнова универа». Крылов отказался: «Я не в курсе». Власов: «А если даже вы не в курсе, так они арестованы без основания?» И собрание просто не состоялось. Но часто ли люди смели обороняться? Обстановка 37-го года не будет полной. Мы утеряем из виду еще сильных людей и сильные решения. Если не упомянем, что поздно вечером того же дня в кабинет к Власову пришли старший бухгалтер Райпо Т. и заместитель его Н. и принесли ему 10 тысяч рублей. Василий Григорьевич, бегите этой ночью. Только этой ночью, иначе вы пропали. Но Власов считал, что не пристало коммунисту бежать. Наутро в районной газете появилась резкая заметка о работе Райпо. Надо сказать, в 1937 году печать была всегда рука об руку с НКВД. К вечеру предложено было Власову сделать в райкоме отчет о работе. Что не шаг, то всесоюзный тип. Это был 1937 год, второй год Микоян Просперити в Москве и других крупных городах. И сейчас иногда встретишь у журналистов и писателей воспоминания, как уже тогда наступала сытость. Это вошло в историю. И рискует там остаться. А между тем, в ноябре 1936 года, через два года после отмены хлебных карточек, было издано по Ивановской и другим областям тайное распоряжение о запрете мучной торговли. В те годы многие хозяйки в мелких городах, особенно в селах и деревнях, еще пекли хлеб сами. Запрет мучной торговли означал «хлеба не есть». В районном центре Кадея образовались непомерные, никогда не виданные хлебные очереди. Впрочем, нанесли удары по ним. В феврале 1937 года запрещено было выпекать в райцентрах черный хлеб, а лишь дорогой белый. В Кадейском же районе не было других пекарен, кроме районной. Из деревень теперь валили за черным сюда. И мука на складах Райпо была... Но двумя запретами перегорожены были все пути дать ее людям. Власов, однако, нашелся и, вопреки государственным хитрым установлениям, накормил район в тот год. Он отправился по колхозам и в восьми из них договорился, что те в пустующих кулацких избах создадут общественные пекарни, то есть попросту привезут дров и поставят баб к готовым русским печам. Но общественным, а не личным. Райпо же обязуется снабжать их мукой. Вечная простота решения, когда оно уже найдено. Не строя пекарен, у него не было средств, Власов их построил за один день. Не ведя мучной торговли, он непрерывно отпускал муку со склада и требовал из области еще. Не продавая в центре и в райцентре черного хлеба, он давал району черный хлеб. Да, букву постановления он не нарушил, но он нарушил дух постановления – экономить муку, а народ морить. И его было за что критиковать на райкоме. После этой критики еще одну ночь он пережил, а днем был арестован. Строгий, маленький петушок, маленького роста, он всегда держался несколько заносчиво, закидывая голову. Он попытался не сдать партбилета. Вчера на райкоме не было решения об его исключении. И депутатскую карточку. Он избран народом, и нет решения РИКа о лишении его депутатской неприкосновенности. Но милиционеры не разумели таких формальностей. Они накинулись и отняли силы. Из Райпо его вели в НКВД по улице, Кадыя днем. И молодой товаровед его, комсомолец, из окна райкома увидел. Еще не все тогда люди, особенно в деревнях, по простоте, научились говорить не то, что думают. Товаровед воскликнул: «Вот сволочи, и моего хозяина взяли!» И тут же, не выходя из комнаты, его исключили из райкома, из комсомола, и он покатился известной тропкой в яму. Власов был поздно взят по сравнению со своими однодельцами. Дело было почти завершено, уже без него, и теперь подстраивалось под открытый процесс. Его привезли в Ивановскую внутрянку, но, как на последнего, на него уже не было нажима с пристрастием. Снято было два коротких допроса, не был допрошен ни единый свидетель, и папка следственного дела была наполнена сводками Райпо и вырезками из районной газеты. Власов обвинялся, во-первых, в создании очередей за хлебом, Во-вторых, в недостаточном ассортиментном минимуме товаров, как будто где-то эти товары были и кто-то предлагал их Кадею. И третье, в излишке завезенной соли. А это был обязательный мобилизационный запас. Ведь по старинке в России на случай войны всегда боятся остаться без соли. В конце сентября обвиняемых повезли на открытый процесс в Кадый. Это был путь неблизкий. Вспомнишь дешевизну ОСО и закрытых судов. От Иванова до Кинешмы столыпинским вагоном. От Кинешмы до Кадыя 110 километров на автомобилях. Автомобилей было больше десятка. И следуя необычной вереницей по пустынному старому тракту, они вызывали в деревнях изумление, страх и предчувствие войны. За безупречную и устрашающую организацию всего процесса отвечал Клюгин, начальник спецсекретного отдела обл. НКВД по контрреволюционным организациям. Охрана была 40 человек из резерва конной милиции, и каждый день с 24 по 27 сентября их вели по Кадыю с саблями наголо и выхваченными наганами из рай НКВД в недостроенный клуб и назад по селу, где они недавно были правительством. Окна в клубе уже были вставлены, сцена же недостроена, не было электричества, вообще-то его не было в Кадые. И вечерами суд заседал при керосиновых лампах. Публику привозили из колхозов по разверстке. Валил и весь Кадый. Не только сидели на скамьях и на окнах, но густо стояли в проходах, так что человек до 700 умещалось всякий раз. На Руси все-таки эти зрелища всегда любят. Передние же скамьи были постоянно отводимы коммунистам, чтобы суд всегда имел благожелательную опору. Составлено было спецприсутствие областного суда и зампред облсуда Шубина, членов Биче и Заозерного. Выпускник Дерптского университета, областной прокурор Карасик вел обвинение, хотя обвиняемые все отказались от защиты. Но казенный адвокат был им навязан для того, чтобы процесс не остался без прокурора. Обвинительное заключение, торжественное, грозное и длинное, сводилось к тому, что в Кадыйском районе орудовала подпольная правобухаринская группа, созданная из Иванова, Сирич, жди арестов и там, и ставившая целью посредством вредительства свергнуть советскую власть в селе Кадый. Большего захолустья правы не могли найти для начала. Прокурор заявил ходатайство, хотя Ставров умер в тюрьме, но его предсмертные показания зачитать здесь и считать данными на суде. А на Ставровских-то показаниях все обвинения группы и построены. Суд согласен. Включить показания умершего, как если бы он был жив. С тем, однако, преимуществом, что уже никто из подсудимых не сумеет его оспорить. Но кадыйская темнота этих ученых тонкостей не уловила. Она ждет, что дальше. Засчитывается и заново протоколируются показания убитого на следствии. Начинается опрос подсудимых и конфуз. Все они отказываются от своих признаний, сделанных на следствии. Неизвестно, как поступили в этом случае в Октябрьском зале Дома Союзов. А здесь решено без стыда продолжать. Судья упрекает, как же вы могли на следствии показывать иначе? Универ, ослабевший, едва слышимым голосом, как коммунист. Я не могу на открытом суде рассказывать о методах допроса в НКВД. Вот и модель бухаринского процесса. Вот это-то их и сковывает. Они больше блюдут, чтобы народ не подумал худо о партии. Их судьи давно уже оставили эту заботу. В перерыве Клюгин обходит камеры подсудимых. Власову, слышал, как скурвились Смирнов и Универ, сволочи? Ты же должен признать себя виновным и рассказывать всю правду. Только правду, охотно соглашается еще не ослабевший Власов. Только правду, что вы ничем не отличаетесь от германских фашистов. Клюгин свирепеет. Смотри, кровью расплатишься. С этого времени в процессе Власов со вторых ролей переводится на первые, как идейный вдохновитель группы. Толпе, забивающей проходы, яснеет вот когда. Суд бесстрашно ломится разговаривать о хлебных очередях, о том, что каждого тут и держит за живое. Хотя, конечно, перед процессом хлеб продавали несчитанно, и сегодня очередей нет. Вопрос подсудимому Смирнову. Знали ли вы о хлебных очередях в районе? Да, конечно. Они тянулись от магазина самому зданию райкома. И что же вы предприняли? Несмотря на истязание, Смирнов сохранил звучный голос и покойную уверенность в правоте. Этот ширококосный русый человек с простым лицом не торопится, и зал слышит каждое слово. Так как все обращения в областные организации не помогали, я поручил Власу написать докладную товарищу Сталину. И почему же вы ее не написали? Они еще не знают, проворонили. Мы написали, и я ее отправил в фельдсвязью прямо в ЦК Минную область. Копия сохранила в делах райкома. Не дышит зал. Суд переполошен. И не надо бы дальше спрашивать, но кто-то все же спрашивает. И что же? Да это же вопрос у всех в зале на губах. И что же? Смирнов не рыдает, не стонет над гибелью идеала. Вот этого не хватает московским процессам. Он отвечает звучно, спокойно. Ничего. Ответа не было. В его усталом голосе, так я, собственно, и ожидал, ответа не было. От отца и учителя ответа не было. Открытый процесс уже достиг своей вершины. Уже он показал масти черное нутро людоеда. Уже суд мог бы и закрыться, но нет. На это не хватает им такта и ума, и они еще 3 дня будут толочься над подмоченным месте. Прокурор разоряется. Двурушничество. Вот значит вы как. Одной рукой вредили, а другой смели писать товарищу Сталину. И еще ждали от него ответа. Пусть ответит подсудимый Власов, как он додумался до такого кошмарного вредительства. Прекратить продажу муки. Прекратить выпечку ржаного хлеба в районном центре. Петушка Власова и поднимать не надо. Он сам торопится вскочить и пронзительно кричит на весь зал. Я согласен полностью ответить за это перед судом. Если вы покинете трибуну, обвинителя прокурор Карасик, и сядете рядом со мной. Ничего не понятно. Шум, крики. Призовите к порядку. Что такое? Получив слово таким захватом, Власов теперь охотно разъясняет. На запрет продажи муки и на запрет выпечки хлеба пришли постановления президиума облсполкома. Постоянным членом президиума является областной прокурор Карасик. Если это вредительство, почему же вы не наложили прокурорского запрета? Значит, вы вредитель раньше меня. Прокурор задохнулся. Удар верный и быстрый. Не находится и суд. Мямлет. Если надо будет, будем судить и прокурора. А сегодня мы судим вас. Две правды зависят от ранга. Так я требую, чтобы его увели с прокурорской кафедры. Клюет неугомонный и неуемный Власов. Перерыв. Ну какое воспитательное значение для массы имеет подобный процесс? А они тянут свое. После допроса обвиняемых начинаются допросы свидетелей. Бухгалтер Н. Что вам известно о вредительской деятельности Власова? Ничего. Как это может быть? Я был в свидетельской комнате. Я не слышал, что говорилось. Не надо слышать. Через ваши руки проходило много документов. Вы не могли не знать. Документы все были в порядке. Ну вот, пачка районных газет. Даже тут сказано о вредительской деятельности Власова. А вы ничего не знаете. Так и допрашивайте тех, кто писал эти статьи. Заведующий хлебным магазином. Скажите, много ли у советской власти хлеба? А ну-ка, что ответить? Кто решится сказать, я не считал. Много. А почему же у вас очереди? Не знаю. А от кого это зависит? Не знаю. Ну как вы не знаете? У нас, кто у вас был руководитель? Василий Григорьевич. Какой чертям Василий Григорьевич? Подсудимый Власов. Значит, от него и зависело. Свидетельница молчит. Председатель диктует секретарю. Ответ. Вследствие вредительской деятельности Власова создавались хлебные очереди, несмотря на огромные запасы хлеба у советской власти. Подавляя собственные опасения, прокурор произнес гневную длинную речь. Защитник в основном защищал себя, подчеркивая, что интересы Родины ему так же дороги, как и любому честному человеку, гражданину. В последнем слове Смирнов ни о чем не просил и ни в чем не раскаивался. Сколько можно восстановить теперь, это был человек твердый и слишком прямодушный, чтобы пронести голову целой через 37-й год. Когда Сабуров попросил сохранить ему жизнь, не для меня, но для моих маленьких детей. Власов с досадой одернул за пиджак. Дурак ты! Сам Власов не упустил последнего случая высказать дерзость. «Я не считаю вас за суд, а за артистов, играющих водевиль суда по написанным ролям. Вы исполнители гнусной провокации НКВД. Все равно вы приговорите меня к расстрелу, что б я вам не сказал. Я только верю. Наступит время, и вы станете на наше место». Говоря обобщенно, в этом он ошибся. С 7 часов вечера до часу ночи суд сочинял приговор. А в зале клуба горели керосиновые лампы, сидели под саблями подсудимые, и гудел народ, не расходясь. Как долго писали приговор, так долго и читали его, с нагромождением всех фантастических, вредительских действий, связей, замыслов. Смирнова, Универа, Сабурова и Власова приговорили к расстрелу. 2 к 10 годам, 1 к 8. Кроме того, выводы суда вели к разоблачению в кадыке еще и комсомольской вредительской организации. Ее и не замедлили посадить. Товароведа молодого, помните? А в Иванове, центра подпольной организации, в свою очередь, конечно, подчиненного Москве, под Бухарина пошел подкоп. После торжественных слов к расстрелу судья оставил паузу для аплодисментов. Но в зале было такое мрачное напряжение, слышны были вздохи и плач людей чужих, крики и обмороки родственников, то даже с 2 передних скамей, где сидели члены партии, аплодисментов не зазвучало. А это уже было совсем неприлично. «Ой, батюшки, что ж вы делаете?» – кричали суду из зала. Отчаянно залилась жена Универа. И в полутьме зала в толпе произошло движение. Власов крикнул передним скамьям: «Ну что же вы-то, сволочи, не хлопайте, коммунисты!» Политрук взвода охраны подбежал и стал тыкать ему в лицо револьвер. Власов потянулся вырвать револьвер. Подбежал милиционер и отбросил своего политрука, допустившего ошибку. Начальник конвоя скомандовал: «К оружию!» И 30 карабинов милицейской охраны и пистолеты местных НКВДистов были направлены на подсудимых и на толпу. Так и казалось, что она кинется отбивать осужденных. Зал был освещен всего лишь несколькими керосиновыми лампами, и полутьма увеличила общую путаницу и страх. Толпа, окончательно убежденная, если не судебным процессом, то направленным на нее теперь карабинами, в панике и давясь, полезла не только к двери, но и в окна. Затрещало дерево, зазвенели стекла. Едва не затоптанная, без сознания, осталась лежать под стульями до утра жена Универа. Аплодисментов так и не было. Пояснение. Пусть маленькое примечание будет посвящено 8-летней девочке Зое Власовой. Она любила отца взахлеб. Больше она не могла учиться в школе. Ее дразнили: «Твой папа вредитель». Она вступила в драку: «Мой папа хороший». Она прожила после суда всего 1 год, до того не болела. За этот год ни разу не засмеялась, ходила всегда с опущенной головой. И старухи предсказывали: «В землю глядит, умрет скоро». Она умерла от воспаления мозговой оболочки. И при смерти все кричала: «Где мой папа? Дайте мне папу!» Когда мы подсчитываем миллионы погибших в лагерях, мы забываем умножить на 2, на 3. А приговоренных не только нельзя было тотчас же расстрелять, но теперь еще пуще надо было охранять, потому что им-то терять уже больше было нечего, а надлежало для расстрела припроводить их в областной центр. С первой задачей этапировать их по ночной улице в НКВД справились так. Каждого приговоренного сопровождало 5. Один нес фонарь. Один шел впереди с поднятым пистолетом. 2 держали смертника под руки и еще пистолеты в своих свободных руках. Еще один шел сзади, нацелясь приговоренному в спину. Остальная милиция была расставлена равномерно, чтобы предотвратить нападение толпы. Теперь каждый разумный человек согласится, что если бы возюкаться с открытыми судами, НКВД никогда бы не выполнило своей великой задачи. Вот почему открытые политические процессы в нашей стране не привились.